Проповедь пастора Джона МакАртура предоставлена миссией Grace to You. Дополнительную информацию на русском языке можно получить на сайтах www.gty.org/russian или www.propovedi.ru.
Сегодня у нас очень важная тема – закон и Евангелие. Закон и Евангелие. Обычно в современных евангельских церквях много говорится о Божьей любви, много говорится о милосердии Бога, много говорится о Его благодати. Сильный упор делается на то, что Бог прощает, что Он дает силы. Но почти ничего не говорится о законе Божьем, о суде Божьем, о тяжести нарушения Его закона и справедливых последствиях такого нарушения. Как-то утратился истинный смысл благости Евангелия, означающего «благую весть». Люди по-настоящему не осознают, что такое зло, из-за чего благая весть не воспринимается как особое благо. Грозная весть состоит в том, что все люди находятся под законом Божьим, и их долг повиноваться этому закону. Они все нарушители этого закона, поэтому имеют порочную совесть, которая подлежит осуждению, а за осуждением следует наказание, и это наказание вечно. Евангелие не станет для человека благой вестью, пока он не осознает, от чего оно его избавляет, от грозной вести о вечном наказании, справедливом наказании действительно виновного грешника. Люди пытаются привести других людей на небеса, в то же время избегая любых упоминаний, что они находятся на пути в ад. Склоняют принять то, что будет им во благо, не осмыслив истину о том, что для них зло. Если провести опрос, о чем в основном проповедуется в евангельских церквях, что дает вам христианство? Если задать вопрос, от чего спасает вас Иисус, то ответ может быть от одиночества, депрессии, бедности, праздности, безысходности, недостатка самореализации и тому подобное. Все это ввиду отсутствия глубокого осознания вины и тяжести наказания за нарушение его закона. Но Писание ясно говорит, чтобы постичь все величие благой вести, нужно сначала осознать всю тяжесть суда за грех. Спасение по благодати мало значит для тех, кто не осознает, что по закону его ждет погибель. Итак, божественный порядок таков. Сначала закон, затем Евангелие. В современных евангельских церквях предпочитают не говорить о законе Божьем, потому что от этого люди чувствуют себя неловко, дескать, Евангелие становится менее привлекательным, тогда как на самом деле нужно, чтобы они чувствовали себя неловко, очень неловко, потому что от этого Евангелие становится поистине привлекательным. Мы знаем, что спасение даруется только по благодати через одну только веру, Ефесянам 2:8-9. Известно, что мы спасаемся вовсе не делами, но только благодатью через веру. В течение всей истории спасения все спасаемые от вечной погибели спасаются благодатью через веру, по благодати, независимо от дел закона. Об этом неоднократно свидетельствует Писание. Ветхозаветный Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Также Ной обрел благодать перед очами Господа, или же у Аввакума праведной верою жив будет. Это не новозаветная истина, это абсолютная истина на протяжении всей истории спасения. Спасение, избавление от погибели, вечного наказания, обретается по благодати Божьей через веру. Сегодня утром мы читали из 20 стиха 3 главы послания к римлянам. «Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть». Ибо законом познается грех. Этого одного стиха достаточно, чтобы произвести неизгладимое впечатление на наш разум, чтобы разъяснить нам роль закона. Закон не спасает, делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, но законом познается грех. В следующем стихе сказано: «Независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа». Это принципиально важно. Об этом снова говорится в 15 стихе 4 главы: «Ибо закон производит гнев». Закон производит гнев. В 13 стихе 5 главы снова об этом речь: «Грех не вменяется, когда нет закона». Когда дано полное откровение закона Божьего, тогда полностью вменяется грех. Тем не менее, грех был в мире, потому что смерть царствовала от Адама до законоположения. Но до появления буквы закона не было полного его понимания, хотя закон действовал и нарушался, что подтверждалось существованием смерти. Таким образом, закон несет смерть. 5 глава 20 стих: «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». Закон же пришел, чтобы умножилось наше понимание греха. Понимание греха было еще с Эдемского сада. Но когда был дан закон через Моисея, то умножилось наше осознание греха. Кстати, в следующем стихе Римлянам 5:21 сказано: «Грех царствовал к смерти». Поскольку нарушение закона, являющееся грехом, всегда производит смерть. В 7 стихе 7 главы послания к Римлянам Павел говорит: «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». В 16 стихе 2 главы послания к Галатам, на котором мы вскоре подробнее остановимся, читаем: «Узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Вот снова об этом ясно сказано. Далее в 19 стихе Павел говорит: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Павел говорит в своем послании к Филиппийцам 3 главе с 8 стиха: «Я все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, чтобы найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Все эти стихи говорят о том же: в законе нет спасения. Нет никакого спасения в соблюдении закона. Закон не спасает. Кстати, давайте вкратце рассмотрим 3 главу, 10 стих послания к Галатам. «Все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Проклят всякий, не исполняющий постоянно всего, что написано в книге закона. Если когда-либо ты нарушал какой-либо закон, ты проклят. Законом ты не спасешься. И во всех отрывках, где сказано, что закон не спасает, также говорится о назначении закона. Он предназначен для того, чтобы дать полное откровение в отношении греха. В законе подробно изложена нравственная сторона. Речь не о специальных обрядах народа израильского, правилах приема пищи и тому подобное, которые были упразднены в Новом Завете, но о нравственном законе, который не приложен. В общем, закон открывает нам величие святости Божьей. Закон лишь показывает, насколько Бог свят. Тем самым ясно обозначен божественный стандарт приемлемого поведения. По этому стандарту люди всех времен и народов будут судимы. Из-за нарушения этого стандарта справедливо осуждены и навеки ввергнуты в ад. Добавить нечего. Закон Божий Это откровение, проявление его природы. Все люди должны быть совершенны, как совершен Бог. В Матфея 5:48 Иисус сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В этих словах не было ничего нового. В книге Левит неоднократно говорится: «Будьте святы, ибо я свят», «Будьте святы, ибо я свят», снова и снова, снова и снова. В своем первом послании Петр повторяет: «Будьте святы, потому что я свят». «Проклят всякий, кто не свят, как Бог, за то, что не явил святости, требуемой его законом». В законе все подробно расписано, чтобы явить нам, во-первых, величие святости Божьей, и, во-вторых, показать нам всю глубину нашей греховности. В этом отношении закон носит неприходящий характер. Его характер не приложен, как и природа Бога, а так как природа Бога не изменяется, у него нет и тени перемены, то нет изменений в том, что проявляет или открывает нам его природу. Это откровение Божьего святого совершенства, которое неизменно. А значит, закон служит постоянным откровением Бога. Он не приложен, так как все люди должны быть святы, как Бог свят. Кто-то может возразить: разве мы не живем во время благодати? Да, это так, но все же закон не приложен, и это требование неизменно. Еще до того, как дать Моисею полное откровение закона, Бог открывал себя в определенной мере, чтобы все человечество могло нести ответственность за данное Богом откровение. И более того, он положил на сердце каждого грешника откровение своего нравственного закона. В Римлянам 2:14-15 сказано, что закон Божий у них написан в сердцах. Ведь он дал полное откровение Моисею и Израилю на горе Синай. Это было торжественное, величественное и волнующее явление. Там были громы и молнии, трубный звук, землетрясение и ангелы с небес. Этот закон сводился к 10 заповедям, которые, в свою очередь, сводились к первой и наибольшей заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей крепостью твоей», и второй, подобной ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». К этим двум сводятся все 10 заповедей, первая половина которых говорит о любви к Богу, а вторая — о любви к ближнему своему. А 10 заповедей — это свод всех данных Богом нравственных и этических законов, регулирующих отношения человека с Богом либо отношения с другими людьми. Это откровение Божьей нравственности, данное для того, чтобы люди осознали всю греховность греха, которая умножается по мере дальнейшего откровения. А теперь в свете вышесказанного откроем текст, который я прочитаю. Галатам 3:19. Где на фоне рассуждения о законе задается вопрос: для чего же закон? И на этот вопрос мы постараемся найти ответ. Для чего же закон? Павел говорит: он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинная праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Можно многое сказать по поводу этих стихов, для чего следует подробно изучить эту всю главу, но сейчас важно будет рассмотреть наши отношения с законом. Во-первых, закон был дан после. Закон был дан после. Еще раз прочитаем 19 стих. Он дан после. Он дан в дополнение. Закон Моисеев дополнил божественное откровение о грехе. Было ли у людей представление о грехе? Безусловно. Но то были времена неведения, времена, когда у них не было полного откровения в отношении природы греха. И поэтому впоследствии был дан закон для того, чтобы грех стал крайне грешен, для более полного откровения в отношении природы преступления и его тяжести. Он был дан не для того, чтобы упразднить спасение благодатью через веру, которую никто никогда не отменял. Он был дан для более полного понимания природы греха. Закон, явленный через 430 лет после Авраама, не отменил данное Аврааму обетование спасения по вере. Обетование веры имеет ключевое значение. Обетование спасения по вере является основным принципом. Что касается Израиля, то доктрина оправдания по вере восходит еще к Аврааму. Закон говорит о том, что является грехом и насколько серьезен грех. А также закон предполагает очень важный момент. За преступление смертью умрешь. Так что закон был дан в дополнение. С целью более детального изложения, поскольку прежнее откровение не полностью раскрывало природу греха и преступления. Когда был дан закон, как написано, он заключил всех под стражу до пришествия веры, являющейся единственным средством для обретения спасения. Таким образом, был положен конец всем дискуссиям в отношении путей спасения. Закон ясно показал, что все грешники являются нарушителями закона Божьего, они не способны своими делами заслужить спасение, и поэтому, как написано в 10 стихе, все они находятся под Божьим проклятием. В этом цель закона. Закон дан, чтобы ясно показать всю серьезность греха, так, чтобы у грешников не было извинения, чтобы все попали в заточение, заключение до пришествия спасения, которое возможно обрести по вере. Во-вторых, мы должны уяснить, закон дан в дополнение, он также дан в качестве приложения. Что это значит? Снова прочитаем 19 стих. Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. Семя — это Христос. И здесь мы подошли к очень важному моменту, важной истине, которую необходимо вынести из нашего изучения. Семя — это Христос. Очевидно. Вернемся к 16 стиху. Семени, конец стиха, которое есть Христос. В вопросе оправдания по вере важную роль играет принцип действия закона. Грешник заключен под стражу закона. Он в заточении. Ему не сбежать. Он в тупиковом положении. У него нет выхода. Он пойман в сети и находится под проклятием и осуждением. И чем шире и подробнее изложен закон, тем теснее опутан сетью грешник и не может вырваться. Но закон — это в определенном смысле временное приложение, дан в дополнение для более полного понимания греха. Закон — это приложение до времени пришествия семени. И что же это значит? А то, что теперь, обратите внимание, явившись же, семя утверждает в нас еще более ясное понимание закона. Например, во второй главе своего первого послания Иоанн говорит так: «Кто говорит, что он верующий, тот должен поступать так, как Христос поступал». Правильно? Христос — воплощение закона. Мы слышим слова «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вроде понимаем их смысл, но все-таки что же они означают? Это непостижимые слова. Если бы, к примеру, в ветхозаветный период люди попытались найти кого-то, соответствующего этому образцу, то не нашли бы никого. Если этот кто-то должен быть свят, как Бог свят, то где бы они такого нашли? И что бы это был за человек? Так что закон выступает в качестве приложения до времени пришествия в этот мир Христа, явившего живой пример этой святости. Можно сказать, что никто из ветхозаветных людей не попал на небеса благодаря соблюдению закона. Но с пришествием Христа, можно сказать иначе, никто не попадет на небеса благодаря совершенному следованию за Иисусом Христом. Никто не может совершенно соответствовать закону Божьему, и никто не может полностью сообразоваться Христу. Бог свят, Бог чист. И это, в некотором смысле, абстрактное понятие. Ранее мир не видел ничего подобного, не было примера этому, не было такого примера до пришествия Христа, который является живым воплощением закона Божьего. Почему? Потому что он Бог. И поэтому он явил природу Бога не в письменной форме, а в жизни. Об этом он говорит в Матфея 5:17. Он пришел, чтобы исполнить закон. Его жизнь – это совершенное соблюдение закона. Он сказал, что ему надлежало исполнить всякую правду. Это было свойственно его природе. Он проявлял чистое божественное совершенство во всех жизненных обстоятельствах. С детства до взрослого возраста, во всех переживаниях, на каждом этапе жизни. Так что теперь нам в разговоре с людьми, возможно, следует не только интересоваться, исполняют ли они 10 заповедей. Одно дело спросить человека, лжешь ли ты, желаешь ли ты чужого, крадешь ли, прелюбодействуешь ли, и услышать в ответ «Я так не поступаю, я этого не делаю». А совсем другое — копнуть немного глубже и спросить, думал ли он когда-либо убивать, лгать, красть или прелюбодействовать. Ему, возможно, пришлось бы признаться в этом, и тогда он попал бы под осуждение словами Иисуса о том, что недостаточно просто не совершать внешнего действия, но даже допускать внутреннюю мысль об этом уже является преступлением. В Нагорной проповеди он произнес эти слова, прозвучавшие как обвинение против иудеев, соблюдавших закон только внешне, но не внутренне. Здесь в личности Иисуса Христа мы видим глубочайшую истину и ярчайший пример соблюдения закона. А правильнее было бы спросить грешника так: «Совершенен ли ты так же, как Иисус Христос?» И от этого никуда не деться. Мы знаем, что Христос свят, невинен, чист, отделен от греха, абсолютно свят, обладает таким совершенством, что его Отец, Бог, знающий все, говорит о нем: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть в жизни Иисуса не было момента, когда бы он делал что-либо неугодное Богу. Исходя из прочитанного, я полагаю, что закон, данный в качестве приложения до времени пришествия семени, предназначен для того, чтобы мы совершили переход на новый стандарт. Христос стал новым стандартом, и теперь грешник должен быть судим на фоне совершенства Христа, являющегося Бога-человеком. В-третьих, к огромному удивлению, помимо того, что закон служит дополнением и приложением до времени пришествия Христа, он также дан с целью поощрения. Перейдем к 24 стиху. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Для нас Христос стал законом, стандартом, по которому мы оцениваемся, а также тем единственным путем спасения по вере. И это согласуется с божественным планом искупления. Бог является одновременно нашим судьей и спасителем. Он наш палач и искупитель. В ветхозаветные времена до пришествия Христа человек, нарушивший закон Божий, кающийся грешник, приходил к Богу и умолял о прощении того, против чьей природы он поступил. Ведь Бог – святой искупитель, милосердно прощающий грешников. Он является Богом абсолютного правосудия, а также Богом прощения. Он Бог закона, и он же Бог благодати. Он свят и прощает грешника. Таким образом, посредством закона грех становится крайне грешен. Закон дан для осознания греховности греха до времени пришествия семени, давшего совершенное понимание греховности греха. А познакомив грешника с ветхозаветным законом, необходимо в определенный момент показать ему Христа, являющегося олицетворением абсолютной Божьей святости и безгрешной жизни. Указать на Божью святость, на фоне которой любой грешник оказывается безнадежно далеким от идеала. Своими мудрствованиями грешники пытаются найти себе оправдание и сгладить вину перед ветхозаветным законом. Но им намного труднее будет сгладить вину перед законом, явленным в совершенной жизни Христа. И поэтому очень важно то, что в Библии, в Новом Завете, в четырех Евангелиях, а также послании к Колоссянам, нам показана слава Христа. Еще нам дано послание к римлянам, являющее славу Христа в Евангелии. Также нам дано послание к евреям, чтобы явить славу Христа. А также нам явлена слава Христа в книге Откровения. Для нас очень важно созерцать славу Христа. Большую часть Нового Завета занимают четыре Евангелия. Зачем? Потому что Христос представлен в качестве стандарта, по которому оценивается каждый грешник. Проповедуя Христа по Евангелиям Матфея, Марка, Луки и Иоанна, что мы и делали годы, годы и годы, и если сложить все годы, которые я провел за кафедрой Церкви Благодать, благовествуя о Христе из Евангелий, то получится где-то 22-23 года. Если учесть и послание к евреям, то добавится еще несколько лет, а если учесть послание к римлянам, то прибавится еще годы. А с учетом послания к Колоссянам можно сказать, что здесь в служении я провел 40 лет, из которых, наверное, более 30 лет мы рассматривали пример Христа. Когда же мы грешнику представляем пример Христа, то это равнозначно предъявлению обвинения. Тогда ему предъявляется обвинение. И не обязательно устраивать ему экскурс во все подробности закона Моисеева, потому что время пришествия семени наступило. И теперь мерой всего является Христос. И каждый подпадает под проклятие, не будучи совершенным, как Иисус Христос совершен. Но удивительно то, что перед лицом закона, который исполнил жизнью своей Христос, мы подвержены проклятию и ведомы ко Христу. Ввиду чего он говорит, закон для нас является детводителем ко Христу. И мы ведомы ко Христу, являющему божественное совершенство, а также мы ведомы к тому, кто являет божественное милосердие. Таким образом, в Галатам 3:13 сказано, что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшей за нас клятвы. Уму любого человека или группы людей непостижимо и не вписывается в рамки какой бы то ни было ложной религиозной системы то, что тот же Бог, установивший норму святости, одновременно является прощающим Богом. Польза от закона может быть только в том, что грех познается законом, как зафиксированным в письменном виде, так и открываемым понемногу, как в былые времена, либо явленным во всей полноте через образцовую жизнь Иисуса Христа. Закон всего лишь показывает греховность греха. Он возбуждает в грешнике желание ко греху и, как выразился Павел, делает грех крайне греховным. Так что для проповеди истинной вести об Иисусе Христе не годится какой-нибудь недалекий сентиментальный подход, поскольку истинная весть о Христе – это непрестанное созерцание славы того, кто являет всю полноту святости. И если нас оценивать на фоне Христа, то все мы окажемся недостойными. Так вот для чего нужен закон? Для выявления греха. Назначение закона неизменно, независимо от того, открыт ли он еще до Моисея или полностью явлен через Моисея или воплощен во Христе. И в рамках любой стратегии благовестия необходимо знакомить людей с законом Божьим во всей его полноте, а полнота его сокрыта во Христе. Ведь в сущности, проповедуя Евангелие людям, главное дать им возможность созерцать славу Иисуса Христа. А затем задать вопрос, совершенен ли ты так же, как Христос? Свят ли ты так же, как Христос? И всякий грешник, с открытым разумом и сердцем, предпочтет избежать такого сравнения. Из этого следует, что закон в любом своем проявлении для нас является проклятием. Я хотел бы немного на этом остановиться. Вернемся к 10 стиху 3 главы. Все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. Я приведу вам несколько факторов, вследствие которых закон ничего кроме проклятия нам не несет. Во-первых, нормы закона противоречат желаниям сердца. Его требования противоположны желаниям сердца. Как известно, в сердце человеческом царит похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Мы знаем, что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, то есть является гордым, себелюбивым и сластолюбивым. И это все вступает в противоречие с нормами закона. Душевный человек не воспринимает закона Божьего. Для него требования закона противоестественны. Грешники любят грех, тьму, мир, плоть и похоть, а не праведность, святость и добродетель. Таким образом, нормы закона требуют от грешника поведения, противоречащего его природе. Во-вторых, требования закона не только противоестественны, но и невыполнимы. Они невыполнимы. В этой прекрасной 8 главе Римлянам, 7 стихе, сказано, что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Таким образом, требования закона противоречат желаниям сердца, к тому же их выполнение не представляется возможным. Даже при всем желании, что им не свойственно, они не были бы на это способны. В-третьих, закон требует от грешника абсолютного совершенства в поведении, по образцу божественного совершенства, воплощенного во Христе. То есть, ничто, кроме абсолютного совершенства, не способно удовлетворить требования закона. Грешники не способны желать этого. Это им не под силу. Ввиду чего? Они находятся под проклятием. У них нет на это никакого желания, у них нет никакой способности к этому. При этом закон требует совершенства. Иудеи этого не понимали, они думали, что им достаточно периодически исполнять отдельные нормы закона. Но закон — суровый надзиратель. Он требует от грешника исполнять то, что ему не свойственно, да и не под силу, при этом исполнять все это в совершенстве. В-четвертых, закон не принимает во внимание старания в качестве смягчающего обстоятельства. Закон никак не оценивает усердие. От Бога мы никогда не услышим «неплохая попытка, пятерка тебе за усердие». Разве грешники не способны на хорошие гуманные поступки? Естественно, они могут заниматься благотворительностью и чисто по-человечески проявлять доброту и заботу. Они способны творить добро с человеческой точки зрения. Но для Бога это все не имеет значения. Они могут стараться угодить Богу по плоти. Но закон не берет в расчет старательность в качестве смягчающего обстоятельства при отсутствии абсолютного совершенства. Так что абсолютно безнравственные люди, безбожники, люди, достигшие нравственного дна и оставшиеся там, попадут в тот же ад, что и высоконравственные, добродетельные и религиозные люди мира сего. Они окажутся в том же месте. Поскольку закон не принимает в расчет усердия и старания во благо людям в качестве смягчающего обстоятельства. На самом деле, Вероятно, ад будет горячее для религиозных людей, нарушивших первую заповедь, поклоняясь иным богам. Большую заповедь, нарушение которой является более серьезным преступлением, чем неправедное обхождение с людьми. Можно предположить, что лжерелигиозные вожди окажутся в том же отделении ада, что и серийные убийцы. В-пятых, закон не предполагает частичной оплаты. Закон не принимает частичной расплаты. Некоторые люди думают, что за свои грехи можно понести частичную расплату уже в этой жизни. Думают, что в знак раскаяния можно совершить какие-то дела или специальные молитвы, исполнить какую-то повинность, понести физические страдания в искуплении грехов, и что покаянными поступками и жертвами, приносимыми в рамках религии этого мира, приношениями животных в жертву или даже человеческими жертвами, которые практиковались некоторыми в Израиле, как, например, всесожжениями детей в жертву Молоху, якобы можно умилостивить этого бога и хоть как-то загладить вину. Закон не предполагает частичной оплаты. Вместо этого он предусматривает полное и абсолютное вечное проклятие всякому, нарушившему его хоть однажды. И нарушивший закон Божий подвергнутся вечному осуждению. Если бы кто-то соблюдал закон Божий всю свою жизнь, а затем нарушил одну из заповедей закона как раз перед смертью, то он подвергся бы вечному проклятию, и уже не было бы никакой возможности искупления. В-шестых, закон – неумолимый надзиратель, не допускающий послаблений или облегчения бремени. От Бога мы никогда не услышим: «Даю тебе увольнение на неделю, делай все, что хочешь». Не будет такого. Закон не предполагает освобождение от обязательства его исполнять. Нет никаких выходных. Не бывает недели или дня свободного от закона. Радикальные требования закона никогда не ослабевают. Нет грешнику покоя. В-седьмых, стало быть, закон сокрушает душу, как железный жезл разбивает глиняный горшок, как молоток вдребезги разбивает стакан. Грешники сокрушаются под действием закона, и в этом состоит его назначение. Грешники признаны виновными, они вынуждены чувствовать стыд, не находить себе места, переживать муки, боль, безысходность, тщетность, невежество, страх и ужас. Вот какова роль закона. Он должен быть таким неумолимым и жестким, чтобы под его гнетом грешник только мог чувствовать себя сокрушенным. В-восьмых, закон выносит человеку суровый приговор, предполагающий несравнимо ни с чем наказание, вечное мучение в аду. Начинает проясняться вся острота этой проблемы. Грешникам следует задуматься над одной важной истиной. Насколько суров этот приговор? Это пожизненный приговор. Это приговор к пожизненному заключению, а жизнь грешников в аду будет длиться вечно. Это приговор к пожизненному заключению там, где грешники не дождутся смерти. Их ждет жизнь в вечных муках ада. В-девятых, закон не наделяет нас силой его исполнять. Здесь он не в силе нам помочь. Он не дает грешнику силы, никакой помощи, никакого содействия. Закон бессилен. Он не может помочь грешнику. В-десятых, нарушенный закон не предполагает какой-либо компенсации, реабилитации или возмещения. Обратного хода нет, сделанного не воротишь. Подобное не предусмотрено законом. Нигде в законе не говорится: в случае нарушения закона необходимо задекларировать перечень своих грехов, и тогда предусмотрена следующая возможность их аннулировать. Ничего подобного. Восстановление невозможно. Нет возможности реабилитироваться, нет никаких способов возмещения, никаких компенсаций. Дело сделано, и уже ничем не поможешь. В-11, закон не принимает раскаяния. Не предусмотрена возможность раскаяния и извинения перед законом. Нигде в законе не предусмотрена возможность помилования. Нигде. В законе вы не найдете положения, указывающего на способ раскаяния. Ничего подобного там нет. Поэтому в 12-й закон не предполагает прощения. В законе нет прощения. Ни в одном из положений закона Моисеева нет намека на прощение. Потому как не существует возможности прощения в законе. То есть закон не допускает возможности помилования. Закон не имеет ничего общего с благодатью. Ничего. Понимаете, к чему я веду? Это прискорбный факт. Закон требует от грешников исполнения того, что противоречит их желаниям. Закон требует от грешников невозможного. Закон требует от них постоянного абсолютного послушания в течение всей жизни. Закон не принимает в расчет усердие и старание в качестве смягчающего обстоятельства, не предполагает частичной оплаты, не допускает послабления грешнику, не дает возможность реабилитироваться, не принимает раскаяния, не предполагает прощения. В-13, закон производит всякое влечение ко греху. Он производит грех. Грешники, пытаясь его исполнить, в итоге все более погружаются в грех. Вместо того, чтобы отвращать от греха, закон только указывает на то, что грешникам хотелось бы нарушить. Чем больше существует запретов, тем больше падшее сердце стремится нарушить. И последнее. Закон не предполагает свет в конце тоннеля. С ним не на что рассчитывать. Не приходится. Что же, закон — это грех? Нет. Закон — это откровение праведной Божьей природы. Оно явлено до закона. В законе Моисеева откровение стало полным, зафиксированным в письменном виде, и во Христе оно проявилось в полной мере через его пример безгрешной человеческой жизни. Закон — это не грех. Мы грешны. В 7 главе Римлянам Павел говорит: «Но когда пришла заповедь, я умер». Закон же, говорит он в Римлянам 7, 12, 14, «свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Закон указывает мне на то, что я жалкий грешник. Закон, говорит он, духовен, а я плотян, продан греху. Вот как характеризуется состояние грешника. И когда грешник начинает осознавать свое положение со всеми вытекающими последствиями, именно тогда грешник, по милости Божьей и силой Духа Святого, становится восприимчив к Евангелию Иисуса Христа. Давайте снова откроем Галатам 3 главу, 24 стих. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Вот где наша единственная надежда. Как раз это подчеркивает Павел в 3 главе Филиппийцам. Всю свою жизнь он пытался посредством закона заработать спасение. А потом он узнал, что оно доступно по вере, что посредством веры во Христа можно иметь праведность, которую он сам никак не мог достичь. И на протяжении всей ветхозаветной истории, на фоне все более полного откровения закона, параллельно функционировала система жертвоприношений. Она ведь восходит еще к временам Адама, Каина и Авеля, когда Бог указал на необходимость приношения в жертву животных, когда смерть стала неизбежным возмездием за нарушение его закона. Итак, со времен Каина и Авеля на протяжении всей ветхозаветной истории действовала система жертвоприношений, указывавшая на необходимость в соответствующей замещающей жертве, которая бы приняла смерть, уготованную грешником. Вся эта система служила лишь указанием на необходимость заместительной жертвы. Необходима заместительная жертва. Животные не могли стать заместительной жертвой, они были лишь ее прообразом. И вот приходит Христос, Агнец Божий, который в итоге в одиночку берет на себя грех мира. Закон же был для нас детводителем ко Христу. Христос — живое воплощение закона Божьего, ибо Он — Бог. Ведь Бог сам по себе, а также Бог во Христе, является олицетворением и сущностью святости. Для нас Он — грозный судья, а также милосердный и милостивый Искупитель. И Бог во Христе сделался жертвой за грех, жертвой совершенной, жертвой раз и навсегда удовлетворившей требованиям закона ради всего, кто когда-либо уверует. Об этом говорится в 10 главе послания к евреям. Вкратце стоит остановиться на этом месте. Евреям 10 глава, 4 стих. «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Конечно же, невозможно. Это всего лишь прообраз. Только прообраз. А в 10 стихе автор говорит: «По сей-то воле освящены, то есть отделены от греха, избавлены от суда и ада, мы единократным принесением тела Иисуса Христа». 14 стих. «Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Ведь именно совершенства нам не хватало. Мы не могли его заработать, мы не могли его достичь, но Он за нас это совершил. Итак, возлюбленные, знаете, что Бог, являясь благовестником, также является и проповедником закона. Христос был не только благовестником, но и проповедником закона. Подобным образом и мы должны поступать. К этому Павел нас призывает в Римлянам 10 главе, когда говорит об иудеях, что они не разумеют праведности Божией. А если ты не разумеешь праведности Божией, то не понимаешь, насколько Бог свят. Значит, у тебя нет истинного разумения закона. И, следовательно, осознание своей греховности. У них не было такого разумения. Таким образом, апостол Павел говорит, что необходимо разумение закона Божьего и осознание тяжести его нарушения. Не разумея праведности Божией, говорит он, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Таким образом, необходимо вначале проповедовать о праведности Божией и греховности людей, а затем предложить им Иисуса. И как сказано в Римлянам 10:13, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Спасется от чего? Осуждение закона. Ада. Ну, как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего. Итак, идите проповедуйте, ибо вера от слышания, а слышание от благовествования Христова. Таким образом, все мы должны быть не только проповедниками Евангелия, но и проповедниками закона. Что подталкивает грешника к истинному покаянию? Глубокое осмысление и ужасающее осознание неизбежных последствий нарушения закона Божьего. Хотите услышать краткий божественный план спасения? Он звучит так. Закон дан в письменном виде, воплощен во Христе, грех, вина, суд, страх, Евангелие. Сначала закон, затем его воплощение во Христе, далее грех, вина, суд, страх, Евангелие. Необходимо пройти все эти пункты плана, прежде чем коснуться Евангелия. Вообще-то, если проанализировать служение Иисуса, то можно заключить, что Он проповедовал больше о суде, нежели о прощении. Как выразился Мартин Лютер, первейшая обязанность благовестника состоит в провозглашении человеку закона Божьего и демонстрации природы греха, потому как закон служит в качестве детводителя к вечной жизни, даруемой во Христе. А Джон Уэсли говорил, прежде чем проповедовать любовь, милосердие и благодать, необходимо проповедовать грех, закон и суд. Также он говорил, проповедь — это 90% закон и 10% благодать. Чарльз Спержен говорил, невозможно воспринять благодать, не содрогнувшись прежде перед праведным святым законом. Как выразился Джон Уиклиф, проповедь закона Божьего – величайшее служение, доступное человеку на земле. Джейси Райл. Люди не смогут устремить свой взор к небесам и жить как странники на земле, не осознав реальной опасности ада. Давайте разъяснять и втолковывать людям 10 заповедей. Давайте демонстрировать им длину и широту, глубину и высоту требования закона, как это делал наш Господь в Нагорной проповеди. Чтобы достичь успеха в этом, нам просто нужно следовать его примеру. Джон Стадт писал, мы не можем обратиться ко Христу за оправданием, прежде не подвергнувшись осуждению со стороны Моисея. Побывав у Моисея, осмыслив свой грех, вину и приговор, мы не вынуждены на этом останавливаться. Нам нужно оставить Моисея и обратиться ко Христу. Исаак Уоттс, автор многих наших гимнов, писал, «За весь период служения я могу припомнить всего одного человека, утверждавшего, что первые религиозные чувства в его сердце пробудились вследствие осознания благости Божьей». Я думаю, все, кого я знаю, скорее из страха опомнились, чтобы избежать грядущего гнева. За весь период его служения только один человек обратился, проникнувшись благостью Божьей, а остальные — из чувства страха. Как выразился один автор, «Была бы моя воля, я запретил бы публичную проповедь плана спасения в Америке». Затем я призвал бы всех выступающих в эфире из кафедры проповедовать о святости Божьей, праведности Божьей и законе Божьем, пока грешники не взмолились бы, что нам делать, чтобы спастись. После чего в укромном месте я прошептал бы им благую весть. Пришлось бы пойти на такие крайние меры, поскольку нынешним грешникам уже приелось Евангелие. Советую не спешить цитировать Иоанна 3:16. Почему он пишет? Потому что грешник узнает о том, как можно спастись, не осознав прежде свою потребность в спасении. И так у него вырабатывается иммунитет к Евангелию. Римлянам 3:18 говорит о грешниках, что нет страха Божия перед глазами их. И что тогда делать с ними? Необходимо, чтобы они почувствовали страх. А закон производит страх. Цель благовестия не в том, чтобы привлечь людей к Иисусу словами о том, что Он их любит и желает быть им другом. Необходимо, чтобы они убоялись Бога. Ведь он ненавидит их и готов наказать их навечно. Но тот же грозный Бог дарует людям возможность избавления от своего гнева. Ни один не был спасен, на самом деле спасен, потому что хотел лучшую жизнь здесь. Но наше истинное спасение состоит в том, что мы бежим ко Христу за избавлением от погибели. Вот тогда-то Евангелие становится для нас поистине благой вестью. Закон показывает свой грозный лик, Евангелие являет собой воцарившуюся благодать. В законе Бог явлен как судья, в Евангелии Он явлен как искупитель. Невозможно ослабить погибельную силу закона, не упразднив утешительную силу Евангелия. Отче, благодарим Тебя за то, что так ясно открыл нам эту истину в Священном Писании. Прискорбно видеть, что у многих такое поверхностное понимание этих великих святых истин. Не осмыслив их, невозможно постичь смысл и значение спасения. Осмыслив эти истины, мы осознаем, что Ты предлагаешь нам дар, который превосходит наше разумение. Мы нарушили Твой закон и сознаем это. Мы нарушители Твоего закона. Мы заслуживаем лишь проклятия. Мы подверглись бы вечному проклятию, если бы не Господь Иисус, который, как отец в притче о блудном сыне, сжалился и, побежав, пал нам на шею и целовал нас, тотчас простив и примирив нас с собою. и тут же со всеми почестями. Он облёк нас в ризы своей праведности, возвысил нас, дав нам перстень на руку, наделив нас всеми правами, дал нам обувь на ноги, ибо теперь мы сыновья, а не рабы. И все небеса ликуют. Благодарим за великую благодать Твою. Сегодняшняя проповедь о законе ни в коей мере не преуменьшает значение благодати. Благодать всегда была и будет у нас на устах. Но при этом мы не пренебрегаем законом. Помоги нам это совершить и даруй нам силы пробудить грешников, чтобы они не находили себе покоя, чтобы убоялись того, кем они привыкли пренебрегать, чтобы они бежали ко Христу, который ждет их с распростертыми объятиями. Еще раз благодарим за Твою великую истину. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали перевод проповеди Джона МакАртура, основателя и главного спикера программы Grace to You. Письменный текст этой и других проповедей МакАртура можно найти на сайте www.gty.org/russian. Вы можете свободно копировать и бесплатно распространять этот файл. Запрещается его продавать или каким-либо образом изменять его содержание.